Итак, доброго дня, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок» и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы вновь продолжаем разговор на тему наркомании. Об этом заболевании мы сегодня говорим с кандидатом медицинских наук, врачом-наркологом, психиатром Детковым Дмитрием Васильевичем.
Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлого радио воскресенья.
В прошлый раз вы уже достаточно широко рассказали об этом заболевании, но вот в этот раз хочется поговорить о лечении, как наркомания, ну как ее преодолевают. Расскажите.
Преодолевание начинается с критического сознания самим человеком, последствия, которые наступили от наркомании, потому что их можно и не видеть. То есть они есть, но человек их не видит. Или считает, что проблема совершенно не в этом. Вот. Или считает, что все еще можно держать под контролем, и ничего страшного не наступило. Так вот, от видения того, что ухудшается собственное здоровье, вот, растут временные затраты на поиск употребления наркотиков, ухудшается состояние здоровья, ухудшается вообще прогноз жизни, вот, идет негативное влияние на близкое окружение, есть какие-то уже правовые последствия, или вот-вот они наступят от того, что это дело незаконно. Вот что-то может тяжелое произойти с внутренними органами. Вот осознание того, что это может произойти с данным человеком, начинается процесс лечения. Вот. Как приходят пациенты? Далеко не все обращаются самостоятельно, часто помогают жены, подруги, друзья, родители привести такого человека на прием. Ну, бывают случаи, конечно, сами приходят, когда уже не на кого опереться или не хотят, чтобы близкие знали о таких проблемах. Вот. А нередко все-таки приводят, и тогда критику этого человека приходится повышать к этому. То есть проговариваем все, что случилось за последние месяцы, за последние годы, связано с употреблением наркотиков. Может быть, даже человек этой связи не отслеживал. Вот надо помочь ему эту связь увидеть. Вот. И дальше у человека, так как наркотик затрагивает центр радости, для него это становится самой главной радостью, он начинает оправдывать эти все вещи. Вот. И у каждого человека оправдание, что да и там употребляя, примерно так звучит, да употребляя там разово, редко, да раз в месяц, да раз в неделю, да, значит, все еще можно бросить, когда захочу. Вот, и нет якобы каких-то ломок, вот, и никто еще и не заметил. Вот так вот человек оправдывает, да. А даже если уже есть ломки там или еще что-то, человек говорит, ну ладно, ладно, вот сейчас со мной случилось, больше со мной такого не случится. Буду употреблять, но этого не случится. Вот. И так увидеть последствия и поработать с убеждениями, которые человеку давали зеленый свет на употребление наркотиков. Вот это глубокие убеждения, которые сидят очень глубоко в долговременной памяти. И вот их надо вытаскивать. И сеанс за сеансом эти патологические убеждения вытаскиваешь из человека, вот, он на них смотрит, и он понимает, что это его уже, вот, но он не верит, что это так все плохо. Вот, и потихоньку это все перерабатываем для того, чтобы в следующий раз на тягу какую-то к наркотику или на предложение употребить у человека в голове сложился совершенно другой стереотип, альтернативное мнение, альтернативное мышление. Вот. Но, конечно, всегда проходим методы борьбы с тягой, как у человека повзникает тяга к наркотикам, как бороться с этим тягой, с этой тягой, как уходить от этих мыслей, как уходить от этой тяги, вот, как получать радость обязательно другими способами, доступными и некриминальными, вот, как занять время, как бороться со скукой. Вот. Большинство пациентов, которые преодолевали эту проблему, у них возникало и две, и три работы, то есть они уходили в работу, они уходили в какую-то деятельность. Вот. И были даже случаи, одного молодого человека привели на прием, он курил наркотические вещества, вот, и докурился до такой степени, что ему уже на работу не хотелось идти, на работе его попросили уйти, никого не слушал, весь, значит, в дыму наркотическом был погружен, никого не слушал, и в конце концов стал совершать неадекватные поступки, куда-то поехал, непонятно зачем поехал, и вот привезли они в город, и, значит, повезли сначала в инфекцию, потому что у него была температура, потом, значит, ломку снимать, но ломки там не было, потом вот к нам в психиатрии его привезли, в итоге я стал человеком заниматься, он вообще даже не отвечал на вопросы, то есть там был мутизм. Такая степень повреждения мозга была, ну, психотически, понятно, мутизм, что он не отвечал на вопросы. Ну, голоса у него в голове звучали, какие-то галлюцинаторные образы, а на вопросы он не отвечал. И вот мы работаем, значит, ставим нейротрофические препараты, боремся с депрессией, значит, прорабатываем все это, начинает потихоньку говорить, приходит в себя, значит, ходит каждый день, встречаемся. И вот через какое-то время едет он на машине, к нему садятся двое знакомых и начинают у него в машине это дело курить. он, значит, выскакивает их, выталкивает из машины, говорит: в моей машине вы этого больше делать не будете. Потом то же самое он сделал соседом, который тоже употреблял наркотики, выгнал его из подъезда, говорит: ты так делать больше не будешь. То есть человек становится такими, понимая, что он сам чуть не погиб, он становится ярым борцом с этим делом, и потом не возвращается к этому, потому что он полностью осознал, личность поменялась. А личность, напоминаю, это система ценностей. Вот. Кому-то в каких-то случаях требуется и госпитализации, кому-то требуется изоляция от общества. Но изоляция от общества, она бывает двояко влияет, потому что пока, когда человек изолирован, где-то живет в глухой тайге, вдали от городов и от искушений, вот ему не дают перелезть через забор, или видят, когда он собирается перелазить через этот забор, его возвращают обратно. Это одно. Но, с другой стороны, когда человек возвращается в социум, вот, в такое опасное пространство, где очень много одурманивающих веществ, то ему бывает сложно справиться с искушениями. Поэтому лечение, значит, ну, в пределах его места жительства, лечение здесь, когда он ходит и научается буквально с первого дня избегать контактов ненужных, избегать звонков ненужных, меняет симку, то есть сам уходит от вот этого преследования, стирает все там ссылки, которые у него могут быть в телефоне. Вот, себя занимает и радуется тому, что он прекращает, радуется, что он не умер. Вот здесь он это, в городе проводит эти мероприятия, никуда его не прячут. Конечно, у таких людей у них гораздо быстрее идет процесс выздоровления и адаптации. А те, кто кого-то куда-то очень-очень далеко отправляют, потом он возвращается, значит, он говорит: ну что, я же отбыл срок свой наказания, теперь могу что-нибудь еще поделать. Такие вот вещи бывают.
Дмитрий Васильевич, а вот в первую очередь, от чего лечат врачи человека, страдающего наркоманией? То есть от самой наркомании или от тех болезней, которые сопровождают ее?
Вы знаете, лечить приходится все. И саму наркоманию, и последствия, потому что последствия появляются очень быстро. Человек что-то употребил, значит, и закатил глаза, и сердце остановилось, понимаете, ну не будешь же лечить наркоманию, надо лечить уже вот, собственно говоря, последствия, да, на него набрасываться, делать ему искусственное дыхание, чтобы он задышал, сердце у него заработало. А очень быстро страдает печень, очень быстро страдает желудок, очень быстро страдает сердце, это все делается параллельно, но если человек попадает только в соматические стационары, ну, к примеру, вот ему провезли плазмоферез, вот, человеку сделали еще какую-то очистку, вот, человеку проставили курс препаратов против печеночной недостаточности, вот, пролечили ему воспаление легких, но никакая работа с психикой не проведена, то есть курс повышения стрессоустойчивости не проведен, курс, значит, самообороны от наркотиков не проведен, человеку не дали никаких навыков и инструментарий, просто вылечили пневмонию или просто вылечили, значит, гангрену. Вот. Конечно, это тяжелое осложнение, но психику никто не трогал. Ну, понятно, что, значит, это не дело пульмонолога, значит, или хирурга заниматься лечением именно психического состояния. Вот. Это должен сам человек тут же понять, что от хирурга и от травматолога, и от пульмонолога он тоже должен побежать к психиатру, к психотерапевту за лечением. Вот. Но многие же этого не делают, поэтому снова попадают.
Снова вот.
Да, бывает даже в больнице пронос наркотиков. То есть они пытаются даже, ну, их, значит, компания, дружки принести это дело туда, то есть только ухудшая состояние пациента. Вот. Так как здорового места наркозависимого практически нет, вот, ну, либо редкий случай, когда хорошо полечат, вроде анализы печени восстановятся, вроде как-то АСТ, ЛТ уменьшатся, и человек делает вывод, ну ладно, мне снова можно употреблять безнаказанно. Так вот, чтобы он такой вывод не сделал, он должен встретиться с врачом, психиатром, психотерапевтом, наркологом, для того, чтобы вот такая работа, амбулаторная работа была проведена, и человеку дать шанс. Конечно, от стажа очень много зависит, от стажа употребления наркотиков, то есть какой стаж, или человека сразу ему создали условия, чтобы он начал лечиться при небольшом стаже. Я помню, парень молодой, значит, ну, уже проникся такой наркотической идеологией, значит, стал рок-кумиры у него, наркоманы стали кумирами, значит, он музыку такую же слушал, и изображения, значит, наркотиков у себя на футболках носил, дома даже флаги какие-то были, вот. И не считал это зазорным, потому что в его окружении многие этим занимались, многие молодые люди. Вот, его привели родители, вот, каких-то ломок у него не было, но они почувствовали, что он лживый стал, что ему ничего не надо. Вот, и провели работу, такую хорошую трехмесячную работу провели, вот, и так каких-то признаков зависимости у него больше не усматривалось. Вот, он вышел из этого всего, он, значит, пошел, предложил свои услуги военкомату, вот, военкомат, значит, признал его годным. он ушел в армию, значит, ну, уже отслужил, вернулся, сейчас у него все более-менее. Такие вот случаи тоже есть при небольшом стаже. Были случаи и при большом стаже, но там, знаете, вот что срабатывало, я помню одного молодого человека, он и УРФУ в свое время закончил, понимаете, у него и мама была, у него и профессия была, он как это вот, просто даже среди наркоманов он как-то особняком держался, не сильно вот хотел с ними контактировать, вот такие, то есть был, называется, чужой среди своих, вот, но при этом стаж очень большой, вынужден был в этих компаниях общаться, вот с ним достаточно такая эффективная работа проводилась. Помню одного из пациентов, у того просто огромный стаж, он еще с 80-х годов употреблял эти мерзкие вещи, но он понял, что это мерзкие вещи, он понял, особенно тогда, когда ему уже жить было негде, и денег у него не было. Но при этом когда-то в армии служил, военный билет у него был. Ну, то есть какие-то зацепки такие были, по которым можно было к нормальному обществу перебраться. Вот. И он возвращается, смотрит, а в притоне обыск идет, в котором он жил. То есть выводят уже в наручниках его, значит, дружков. Вот он разворачивается, приходит. Вот мы, ну, просто в первую попавшуюся больницу приходит. Вот мы с ним начинаем общаться, значит, вылечиваемся от этого от всего. И вот его ему не надо было эти вещи рассказывать, он сам через это все прошел. Вот, с 15-летним стажем он все это преодолел, вот, подлечился, ну, дабы тогда ВИЧа у него еще не было. Устроился грузчиком и очень довольный, что получает честные деньги, продолжил свой жизненный путь. Такие вот тоже случаи были.
Вот это удивительно, то, что вот кажется, что наркомания, она в основном касается неблагополучных семей, а на самом деле нет, на самом деле любой человек может быть подвержен этому, к сожалению. И вот как раз-таки важно об этом говорить, чтобы все-таки уберечь себя от этого заболевания, от этого явления. Вы в прошлый раз уже говорили о признаках, как определить, что человек становится зависимым или уже зависим. Но давайте мы вот эту тему немножечко шире сейчас раскроем.
Угу. Ну, во-первых, надо понимать, что человек, употребляющий наркотики, он будет уже напряжен на этой теме. Да? Вот. Для него это будет уже, значит, идея фикс. Поэтому, и зная, что это идея фикс, лучше об ней не рассказывать, он тут же будет плести, значит, идеи вокруг того, что ничего не было, и он ничего не употреблял, и только к нему придираются. Причем даже такие концерты будут закатывать. За что вы привязались, за что вы мне не верите, что вы за родители такие, вы должны верить своему ребенку. К примеру, вот такие истерики, хотя при этом у человека находили наркотики. То есть артисты очень хорошие. Вот, то есть будет до последнего стоять, пока вот прямо ему в доказательства не предъявите, что человек что-то употребляет. Но это надо делать для того, чтобы как-то человека к процессу лечения подтолкнуть. Дальше будут говорить, что это было всего два раза, вот это прямо симптом. Знаете, вот помню, гаишники вытаскивают человека из-за руля, он просто падает, значит, и очевидно, что он уже зависимый, стаж огромный, и он говорит, да нет, всего два раза было. Вот. Дальше они любят говорить, что это было очень давно, два раза и там 100 лет назад, кому не касается. Понимают, что есть основания говорить, что человек употреблял наркотики, например, судимость уже по 228 статье, еще какие-то вещи, говорит, да-да-да, но это было уже там у царя гороха, сейчас это нет. То есть им кажется, что вот проще так вот сказать. Дальше, когда есть заболевание, они начинают говорить, что заболевание связано вот совершенно не с тем, что наркотики употребляли, что печень загубили, например, врачи-стоматологи там, да, чем-то заразили, или там еще какие-то врачи. Я помню, пациент у меня был очень серьезный, ну, там и наркотики были, алкоголь, и убийство совершил под наркотиками. Вот, его признали невменяемым, потому что он уже психику свою взорвал, стал шизофреником, прошел принудительное лечение в Волгограде. Вернулся, вот я его наблюдал в группе спецучета, и, значит, пытался сказать, что давай лечиться будем, у тебя печень, у тебя цирроз уже. На что он говорил, о чем мне лечиться, меня ваши коллеги-врачи загубили. Наркотики, значит, и все, что с ними связано, было ни при чем, и цирроз ни при чем. А вот это врачи загубили, вот лекарства давали. Он не понимал, что как раз врачи-то продлили его жизнь, пока он находился в больнице, и не давали ему ничего не употреблять, и какие-то препараты давали, значит, тоже железо, значит, для крови, тоже те же препараты для печени. Он говорит, нет, вот у них вот такое бывает. То есть в то, что чудодейственный наркотик может какие-то вот вредные последствия привести, у них как бред, они уже в это верить не хотят. Вот. Признаки зависят от того, находится человек под дозой или не под дозой, или уже после дозы, что называется, находится. Да? То есть очевидно, что где-то, если употребляется в клубе, там будут признаки психостимуляторов возбуждения, будут расширенные зрачки, вот, будет сухость во рту, им будет хотеться пить, они будут бледные или красные, сердце будет колотить очень серьезно. Один из диджеев недавно из Курганской области в Москве умер в ночном клубе, употребив вот один из современных наркотиков, потому что вот не выдержало сердце, не выдержали сосуды, случился инсульт. И таких случаев на самом деле немало. То есть меряем давление, меряем пульс, все это будет ускорено. Вот. Многие, значит, наркопотребители после курения определенных наркотиков, им хочется, у них повышается аппетит, им хочется поесть сладкое, то есть им надо вот, йогурты, какие-то конфеты, какие-то шоколадки, вот надо, родители, особенно бабушки часто радуются, сам один раз видел, ну там, один йогурт, другой йогурт. Совершенно под наркотиками, значит, бабушка радуется этому, что внук тут ничего не ест целыми днями, а тут, значит, вечером придет и обольется йогуртом-то. Так, говорит, хорошо поешь, что ли, глаза закрывает, и, говорит, обливается йогуртом-то, да, это как бы, ну, вследствие употребления наркотиков такие вещи были. Реакцию зрачков на свет, конечно, надо проверять. Зрачки будут либо расширены, либо сужены, вот, и реакция на свет, если попросить открыть-закрыть глаза на свет, световой пучок, то он не изменит величину зрачка, то есть они не сузятся и не расширятся. Угу. Дальше, инъекции склер может быть, вот эта белочная оболочка, она становится красной, но они тоже с этим умеют бороться, они закапывают специально капли, чтобы у них не было этого инъецирования. Угу. Вот. Тремор у многих видно, дрожание рук, неустойчивая походка или речь, вот непосредственно одна из мам, девочка у нее училась в школе, в физмате, такая умная, и речь хорошо построенная. Вот она под наркотиком, значит, ну, при этом как бы вот сложно сказать, что она была под наркотиком. Им сложно было, мне это вот не сложно было это все дело увидеть. Но она обратила внимание на речь, говорит, каждое слово пытается сформулировать, то есть медленно подбирая слова. Хотя до этого она говорила просто тараторила, девочка, значит, с высокими интеллектуальными данными. Вот, я говорю, а как давно? Ну, как бы давненько, но я думал, что она устала. Вот так она мне говорила, я как бы устала. Потом ночевки у друзей, вот эти вот признаки, значит, ну, тоже могут. Да, вот это там родители, нет, да, вот мы в клуб. Конечно, тяжело с этим бывает бороться, они начинают говорить, да вы меня не любите, не цените, всех отпускаете, но, тем не менее, может закончиться в итоге, ведь когда придет вечером, ведь никто не увидит этого человека. Ну, вот известные вот эти всякие вписки сейчас, где там из окон выбрасываются, там и милиция наркотики находят, и там несколько человек под отманивающими веществами находят. Говорит, ну, понятно, что родители не знают. Если бы знали, да кто бы такие вещи отпустил? Ну, тогда контролировать, чаще видеть, чаще звонить. Угу. Сейчас по WhatsApp можно увидеть состояние.
Угу. А как правильно вести себя с человеком, который, допустим, страдает зависимостью наркотической, и при этом это твой близкий человек? Вы, допустим, живете на одной лестничной клетке или, может быть, вообще в одной квартире?
Но сначала те, кто живет на личной клетке вместе, они человека такого не заметят, потому что он будет, ну, скрывать это все очень активно. Навряд ли они увидят. Только если какой-то скандал уже дома произойдет, а нервы у них могут барахлить очень серьезно. Я помню, пара молодая, вот, значит, он в состоянии такой истерики, под наркотиками его накрыло прямо истерика, и он этой молодой девушке прямо ключами в лицо бросил. Ну, конечно, это уже там весь дом просто дрожал от таких истерик. То есть человек просто нервы свои не контролировал совершенно, все уже понесло, что называется. Вот. Можно заметить именно вот по перепадам настроения, по лживости, по скрытности это заметить. Ну а дальше, значит, что делать? Надо выстраивать разговор таким образом, чтобы найти факты. Факты, значит, доказать человеку, что есть проблема, вот, и уговорить, ну, спокойно, но жестко, значит, дать понять, что не оставите эту проблему. Вот. Не отвернетесь от этого, что это все уже под контролем, что будет приходить домой, как родители скажут. И во столько, во сколько родители скажут, и будут проверки, будут глаза смотреть, и руки каждый день. Ну, руки, в смысле, дрожание рук, потому что сейчас проколы-то неэффективно смотреть, они сейчас уже другие способы используют. Потом, значит, вот эти приспособления находят, ну, доказательства человеку, что он употребляет наркотики, приспособления, различные мужштуки, трубочки, пипетки, банки алюминиевые с дырками, бутылки эти пластиковые с горлышком, вот через все то, через все вот этот наркотический дым употребляется. Это тоже доказательство, раньше они не знали, сейчас вот извини, мы это точно знаем, это используется для наркотика, как бы давай разговаривать, сами мы с тобой не можем, будем ходить к врачу сколько, ну, не один раз, а будем ходить сколько надо. И тут уже вот идет работа врача, вот такая идеологическая, чтобы плохую идеологию сменить на хорошую. Вот. Очень важно поддержать именно контакт и дать понять, что хозяева ситуации это вот старшие, ну, родители, кто столкнулся с этой проблемой, чтобы человек не чувствовал свою безнаказанность. Угу. Что пойдем далеко, если нам сил не хватит, мы знаем, кого призвать на помощь, кому что, мы это не оставим. То есть покрывать, это важно, покрывать наркомана мы не будем, потому что сам наркоман, значит, окажется скоро в могиле. вот, не понимая этого. Но мы лучше сейчас предпринять какие-то меры, пусть они будут, пусть даже на общественное обозрение это будет выставлено, пусть врачи это увидят, пусть даже участковые об этом узнают, я имею в виду сотрудник полиции. Вот. Но мы привлечем всех, чтобы как бы с этой проблемой справиться. То есть делать вид, что ничего не происходит, это совершенно неправильно. Некоторые, да, вы говорите, живут на одной территории, но, значит, как будто вот не касается, потому что, значит, думать об этом, это страшно. Тот врет, что ничего нету, ну и родителям тоже не хочется верить. Хотя уже все факты, все там и соседи, там и родственники говорят, да, он в каком-то состоянии был, он какие-то деньги там занимал, но родители как бы верить не хотят, вы наговариваете. Я помню, значит, в одном учебном заведении, значит, завучи точно знали, что молодой человек употребляет. Вот, они вызвали маму, значит, мама пришла, вместо того, чтобы поблагодарить, значит, пожать руки, сказать, да, давайте мы сейчас будем вместе сотрудничать, вы будете днем его контролировать, я буду дома контролировать, и она, значит, на них, давай, значит, ругаться, что вы к нему все привязываетесь, он у меня вообще хороший, вот, не вы первый к нему привязываетесь, тоже уже кто-то говорил на эти темы, вот, вы, просто он вам не нравится.
Она покрывает.
Да, она покрывает, но в итоге он не доучился, во время следующей сессии у него не было основания говорить, что поставьте мне хорошие оценки. Вот он, потому что успеваемость у людей таких страдает, потому что мозг покрыт туманом наркотическим, mm-hmm. и все тяжелее соображать. Mm-hmm. То есть в итоге покрывательство сейчас обернется тем, что жизнь с таким человеком превратится просто в ад. Mm-hmm. Вот, она обязательно превратится, потому что человек будет все чаще употреблять, и у него будет все меньше ресурсов, собственных ресурсов. Соответственно, эти ресурсы будут тянуть из окружающих. У меня были случаи, когда родители сначала не обращали внимания, потом до такой степени... Ну, либо не хотели каких-то острых мер предпринимать, вот скандалов, чтобы все это услышали, узнали. Вот доходило до того, что папа просто умер, а то сердце не выдержало смотреть на сына наркомана. Но мама вынуждена была, очень приличная женщина, хорошая женщина. Но одна она не могла справиться, она просто всю свою зарплату 100-тысячную отдавала ему уже на наркотики. Вот так вот человек уже поставил ее в рабство, что называется. А первоначально шло, да, потихонечку. А может, это не он, а может, это он просто там случайно постоял. Тем более хочется верить, что он там был, он случайно стоял, что употребляли это другие, все заметили, но он-то употреблял случайно. И свертки-то у него не его, как он говорит.
Вот учитывая все вот это страшное влияние наркотиков, поражает даже сам термин легализация наркотиков. Почему вообще есть это явление? Почему вещества, которые портят и здоровье, и социальную жизнь во всех смыслах, почему легализация?
Легализация, легалайз – это очень страшное явление. Они идут сейчас с Запада, потому что бороться с наркотиками не хотят. Бороться, давать людям шанс не хотят, лечить их не хотят. То есть, по сути, человек в некоторых западных странах приходит на прием к врачу, и ему говорят, значит, мы тебя вылечим. Ну, не только к врачу, там сложно, бывает к этим к равным консультантам приходят, к социальным работникам, и говорят, сейчас самый модный путь лечения современный, это, значит, заместительная терапия, мы будем тебе давать наркотик вместо того, чтобы лечить, то есть дать ему шанс пожить нормальной жизнью многие-многие годы. И мы говорят, мы тебе будем давать наркотик легально, то есть тебе не надо будет где-то бегать, воровать, и выставляют в качестве, значит, плюса то, что человек будет меньше воровать, вот, меньше будет ущерба от общества. Ну, может быть, в какой-то степени это так, но в другой степени он и тут возьмет наркотики, и там возьмет наркотики. Мы знаем, что сущность зависимого человека, она достаточно гнилая, и он никаких правил выполнять не будет, он будет делать так, как ему надо. Но те наркотики, которые дают при легализации, вот, они еще более сильные, вот, если от обычного... Значит, опиатного наркотика у них будет 3-5-7 дней ломка, то здесь от этого так называемого выдаваемого легально вообще месяц ломки. Это только вдуматься, что если человека месяц, у него ломки, то есть шансов-то бросить нет, они не вытерпят уже никогда эти ломки, они будут продолжать их употреблять. Вот. А дальше, конечно, это экономический интерес. Тех, кто производит наркотики, да, тех, кто их распространяет, тех, кто заставляет врачей в западных странах, ну, страховые компании, или кто стоит над страховыми компаниями, медицинскими заставляет выписывать направо и налево вещества, и вместо того, чтобы лечить причину, соответственно, человек, употребивший какой-то наркотик, он чувствует облегчение симптомов болезни, он не чувствует, что он болен, но это часто бывает, вот люди такие, вместо того, чтобы идти длинным путем, они как-то легким путем идут, вот, а потом уже сложно, то есть общество в такую трясину опускается, что уже сама с собой бороться невозможно, потому что люди, которые употребляют наркотики, их очень много, и вот во многих западных странах, значит, когда люди гуляют по улицам, они тут и там чувствуют, как пахнет наркотиками, абсолютно легально можно купить, вот, соответственно, многие, вот в той же Голландии, люди, которые занимаются цветами, профессионально занимаются цветами, голландцы говорят, да, мы вот трудолюбивое еще поколение, мы вот, значит, работаем и работали, никакую дрянь не употребляли, вот наши дети, они вот курят это с утра до вечера, им уже ничего не надо. Вот. А дальше это наркотики обладают тератогенным действием, то есть они просто потомство уничтожают. То есть человек употребляющий, он же не думает о том, что он кому-то жизнь должен дать, да? Он уничтожает свой генетический аппарат, соответственно, рождаются дети уже достаточно неполноценные. Да и, собственно говоря, наркоману семья-то не нужна. Он думает только о себе каждый день, где бы ему взять дозу и как бы ему функционировать. Самому приходилось видеть вот такие точки, ну не в нашей, конечно, стране, где происходит легальная выдача наркотиков, и приходят люди такие серые, с желтыми зубами, ужасно выглядящие, потом... Значит, ну, с коллегами вспоминали своих пациентов, которых удавалось избавиться от наркотической зависимости. Ну, так вот приходили к выводу, что лучший путь – это все-таки полное избавление от наркотиков, а не какой-то союз с ними.
А вот если взять 100%, допустим, пришедших с наркотической зависимостью, сколько излечивается из этих 100%?
Родственники часто любят такие вопросы задавать. Вот. И часто сам пациент любит задавать такие вопросы, снимая с себя ответственность. Я говорю, при высокой ответственности 100%. Если, говорю, ты сам захочешь, и у тебя назад пути не будет никогда, то 100%, понимаешь? А если только я буду стараться в этой связочке, вот, с твоей болезнью без тебя буду бороться, или ты, родители, я и там болезнь, а ты будешь где-то там смотреть со стороны на это, на все, пока все... Значит, успокоиться и будешь думать о том, что как вот он сидит во дворе, смотрит эти, налево прошли, эти направо прошли, а его из дома не выпускают, понимаешь? Рано или поздно присоединиться к ним. Так вот, если человека настроить определенным образом, то результат будет достаточно высокий. Mm-hmm. Повторяю, но при определенных складах, что у человека есть и образование, есть интересы, есть сильная генетика, есть сильные мозги, да, его немножко поднастроить, и он бросит. Таких случаев было много. Нет, ну понятно, что это никогда результат не может быть равен 100%. Вот, но... Надо смотреть, какая целевая группа к тебе обратилась, что это за пациент, насколько ему это надо, насколько он сохранен, насколько готовы родители понять. Mm-hmm. Некоторые же родители, да, заметили, да, какую-то программу вот, профилактическая, лечебная, значит, превентологическая проведена, и они отступают. У меня были такие пациенты, то есть они месяц походят, как бы, и отступают. Ну, несколько раз приду за месяц, отступают. Вроде как, да, ситуация ушла, а через несколько лет они всплывают снова с этим же наркотиком, с еще более тяжелым наркотиком. То есть тогда принцип регулярности, чтобы... Быть, что называется, в определенных взаимоотношениях с этим человеком, помнит про него, он про тебя должен помнить, да, и ты должен продолжать наступать в его голове на все эти болевые точки, связанные с наркотиками, чтобы наркотик уже не зашел через эти болевые точки, чтобы для наркотика входных ворот не осталось. Mm-hmm. То есть тогда сколько сделано для человека, что для него сделано, сколько он увлекся, вот от этих факторов зависит. Mm-hmm. В принципе, если говорить, что заболевание хроническое, если ничего для человека не делать, ну, только вот, грубо говоря, постановка на учет, то... Значит, учетные, ну, где-то процентов 3-5 бросают. Ну, собственно говоря, их потом снимают с учета только по отсутствию сведений, либо по смерти. Все, вот такой результат. Дальше, если идет планомерная работа с применением лекарств, с привлечением врача, значит, длительная, и там и жена его поддерживает, и родственники поддерживают, да, и есть возможность устроиться, сразу получить вот это чувство лидерства, да, чувство успешности в обществе. Это же очень важно, чтобы человек пошел на такую должность, где его будут ценить. Я помню такие случаи, человек устраивался, он был не хуже, он куда-то на севера уезжали, по 200 тысяч зарабатывали, или здесь сразу какими-то небольшими начальниками становились. Ну да, и все это получает, он удовольствие это получает от социума. А социум-то приветствует такие изменения. Угу. То есть от многих факторов зависит.
Ну и мне кажется, большое значение имеет, когда человек начинает духовно развиваться, в церковь идет, когда начинает как-то приобщаться к каким-то более высоким ценностям, чем вот обычные, да.
Вы знаете, вот про веру Бога, да, про духовно-нравственное качество, конечно, значит, спрашиваешь у человека, как он к религии относится, как к вере относится. И человек, у которого есть вера, он, конечно, выстоит, значит, ну, он гораздо больше способен выдержать и не потерять значит, чувство своей значимости в этом мире, потому что у наркомана чувство отчаяния и потери смысла жизни наступает очень быстро. А тот, кто понимает, что по сути употребление наркотиков – это самоубийство, человек сам себе вред наносит, зная, что после каждого очередного употребления, там, накуривания, да, этих наркотиков, он может умереть и понимая, что, на что он идет, что его ждет в другой вечной жизни, да, при переходе, какие его ожидают мучения. Знаете, это очень важный сдерживающий фактор. От того, чтобы человек начал лечиться и понял, что он, ну, не тем путем идет. Когда человек понимает, что есть еще другая жизнь, помимо вот этой временной.
Ну, долго можно говорить на тему наркомании, но наше время уже, к сожалению, подходит к концу. Давайте последний нюанс обозначим. Это на правах рекламы, скажем, телефон медицинского центра, куда люди могут с этой проблемой обращаться.
Ну, с проблемой, да, наркотической зависимости, любых зависимостей или вопросом депрессии, неврозов можно обратиться в клинику, где я работаю, это медицинский центр «Элизармед». Он находится в Екатеринбурге, на Ленина, 46. Вот, телефон 200-5502 или сайт точно так же звучит elizarmed.ru.
Спасибо большое. У нас в гостях был Дмитрий Васильевич Детков, врач-нарколог, психиатр, кандидат медицинских наук. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам, Мария.
Это был «Медицинский городок».